Добрый вечер. Я тут заменяю Лизу Аникину. Заменяю и очень рад этому. И тому, что Лиза Аникина наконец-то отдохнет, ушла в отпуск. В прекрасную, хотя временами и буйную погоду. Но рад я снова встретиться с Александром Минкиным здесь в эфире и поговорить о хорошем, настоящем.
Спасибо.
Сегодня мы начинаем ведь не продолжаем Онегина.
Можно и так сказать. Онегин начался в прошлой передаче.
Но он начался, да?
Он начался. Спасибо, что ты признался, что не видел.
Нет, я не видел передачу прошлую.
Но сразу скажу, хорошо, что ее не видел, он начался неправильно. Дело в том, что прошлую программу, первую программу про Онегина, я начал с того, где ошибся Лотман, что не сказал Набоков. Какой-то бред.
Зачем умолчал Набоков?
Нет, это я потом понял, как это смешно, потому что это было бы правильно в какой-то аудитории аспирантов, которые уже все насквозь, не только про Пушкина, но и про Лотмана с Набоковым.
А есть такие аспиранты до сих пор?
Черт его знает. Ну, я предполагаю, что, может быть, один-два где-то есть.
Ну, воображаемые аспиранты, да?
Воображаемые. Идеальные. Значит, формула сегодняшней программы, и ты для этого самый неподходящий собеседник, потому что ты читал, мне кажется, мою книжку.
Читал, конечно.
Вот. Формула такая. Зачем Онегин Ленского убил? Зачем убил? И когда я, работая над этой книгой, а это долго, много лет продолжалось, я по привычке спрашивал всех, то в редакции, то в вагоне метро, ну где попало? Ну видишь симпатичного человека или барышню и говоришь, извините, пожалуйста, вы Онегина читали? Да, мы проходили в школе. Слушайте, а зачем Онегин Ленского убил? Я тебе скажу один ответ, который мне страшно понравился. Из-за Татьяны.
Из-за Татьяны?
Да.
Не из-за Ольги даже?
Нет, из-за Татьяны. Это чудо, а не ответ. Это просто роскошь. Человек прошел Онегина в школе, и ничего не осталось. У меня был другой случай. Я говорил с человеком, который окончил, у него высшее образование, два. Одно в России, другое в Англии. И я его попросил процитировать любую строчку из Онегина. Любую. И я был уверен, что он скажет «мой дядя самых честных правил». Он сказал «Наташа». И все. Это было все. Таким образом, идея, будто бы все русские, будто все русскоязычные, будто все советские, антисоветские знают что-нибудь про произведение Пушкина Евгения Онегина, это иллюзия. Там очень странно все. Так вот, в этой поэме центральное место, ну, точнее, два, три. Первое центральное место – это когда Татьяна влюбилась, написала письмо, а Онегин говорит «нет, спасибо». Второе – это дуэль, где Онегин убивает Ленского. И третье – это где финальное объяснение Онегина с Татьяной. Когда он перед ней на коленях и все такое, она говорит «нет, я другому отдана и буду век ему верна». И вот сегодня у нас дуэль.
И центральный вопрос, получается.
Центральный.
Да?
Абсолютно центральное место. Зачем убил? И вот когда я тебя это спрашиваю, я понимаю, что я спрашиваю человека, который читал когда-то мою книжку. И все-таки.
Ты знаешь, у меня, я и читал твою книжку, но у меня до сих пор нет вот такого рационального на это ответа все равно. Все равно нет ответа у меня.
Вот и хорошо.
Все равно это к какое-то, и я не могу, вот как Ирина Валерьевна здесь говорит, он не хотел убивать, он напугать хотел, себя показать, случайно попал.
Это кто такая?
Вот из чата здесь у нас пишут.
Господи, напугать?
Ну, мне кажется, что вот это какое-то такое, какая-то в этом была дичайшая неотвратимость и роковая неотвратимость. Не знаю, нет у меня ответа, Саш.
Вот и хорошо.
Нет.
Значит, я был просто счастлив, когда на эту идею я напал. И, как всегда, я стал смотреть, что про это Лотман написал и что про это Набоков написал. Ничего. Есть цитаты, есть факты. А зачем убил-то? Теперь я попытаюсь объяснить, почему я спрашиваю, зачем? Не как это случилось.
И даже не почему.
И даже не почему. Почему? Там есть объяснение. Потому что светская вражда, светские, вот это мнение, общественное мнение, чудовищная вещь. Значит, напоминаю, Онегин, просто будучи в плохом настроении, а он человек неприятный. И его Ленский затащил на именины Татьяны и сказал, что там только будут свои. А там была невероятная рава, писк детей, каких-то няньки, все. Напротив него сидит Татьяна, бледнеет, краснеет. Он не знает, куда деваться от этого. Ты понимаешь, да, что такое попасть за стол, где сидит 30 человек, а напротив влюбленная девушка, которая то краснеет, то бледнеет, то у нее слезы начинают капать. Ну, это просто все проклянешь. Это нормально. И поскольку затащил его туда Ленский, прямо написано, он поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Ну, отомстить за то, что попал на этот праздник. Что он делает? Он начинает танцевать с Ольгой.
Раз.
Первый танец. Два. Три. А вот это уже нарушение всяких приличий. Второй-то раз это уже очень круто. А в третий раз это просто предложение руки и сердца. Ольга краснеет, бледнеет. Ленский в отчаянии, в ярости. И он вызывает. И Онегин сказал, всегда готов. Но потом... Когда ему привезли и привез местный негодяй, сплетник, дуэлист, алкоголик, этот Зарецкий, это омаж к Загорецкому из «Горя от ума», вот, и вручил ему эту записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел. Это был приятный, благородный, короткий вызов, картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. И вот когда этот Зарецкий удалился, довольный, но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой и по делам. В разборе строгом, на тайный суд себя призвав, ну, это суд совести, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, 18 лет, оно простительно, Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно, время улетело. К тому же он мыслит в это дело, вмешался старый дуэлист, он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, но шепот, хохотня глупцов, и вот общественное мнение. Пружина чести наш кумир, и вот на чем вертится мир. И вот это проклятое общественное мнение, которое я ненавижу.
Пружина чести?
Общественное мнение. Она тебе, вот это общественное мнение, тебе говорит, как надо себя вести. А это общественное мнение, оно неизбежно пошлое. Оно что, святое, что ли? Общественное мнение неизбежно пошлое, потому что это мнение толпы. И он поддался. И он сказал, что готов. Он принял вызов.
Прости, но пожалуйста, теперь... у меня вопрос.
Сейчас скажу.
Да, вот ты договорю про это. К этому как раз.
Итак, важная строчка. «Всем сердцем юношу любя». Он должен был отказаться от дуэли. Итак, Пушкин пишет, что Онегин всем сердцем юношу любя, то есть он Ленского любит. Запомнили? Теперь вопрос.
Вопрос такой, когда общественное мнение позволяет Онегину в своем образе нарушать массу всевозможных приличий. И наоборот, может быть, даже возмущается тем, что он, как он ларнирует, что совершенно чудовищно, как он входит неизвестно когда. Но он следует правилам определенного круга, наверное, и поэтому вот это свинство ему прощается.
Да-да-да, это про общественное мнение, прием вызов. Но здесь я хотел бы акцентировать на том, что Пушкин – автор, не какой-то пушкинист, а Пушкин говорит, что Онегин Ленского любит. Раз. Дальше. Сейчас, когда дуэль состоится, а потом вернусь к процессу дуэли, но сейчас вот Онегин выстрелил. Пробили часы урочные, поэт роняет молча пистолет, Ленский падает. На грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его. Напрасно, его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец. Итак, первое движение после выстрела, он бежит к нему, зовет его, но все напрасно. Что значит зовет? Это значит как-то попытка вернуть его к жизни.
Надежда, что он не убит.
Да. Итак, сначала любит, и это не подвергается сомнению, потому что это слова Пушкина, это слова автора. Если говорит персонаж, он может придуриваться, он может лицемерить, он может врать. Персонаж может врать. Но когда Пушкин говорит о том, что чувствует персонаж, это просто так и есть, потому что это говорит автор. Любит, только убил, сразу к нему спешит, зовет его в надежде, что не убил. Возвращаясь к теме программы. Зачем убил? Уточняю, пожалуйста. Вызов принял? Ладно. Сошлись. Я потом вернусь тут, потому что кино крупным планом потрясающее у Пушкина. Просто как у этого «Список Шиндлера»-то.
Спилберга.
У Спилберга, когда пишущая машинка таким крупным планом, что каждая буква на весь экран печатают фамилии в самом начале. Каждая клавиша занимает весь экран. Это сверхкрупный план. И также у Пушкина в этом месте. Так вот. Если Онегин Ленского любит и убивать не хочет, то, приняв вызов из соображений чести под влиянием общественного мнения, так сказать, из страха, что назовут трусом и так далее, есть миллион возможностей. Ты стоишь в нескольких шагах могу сказать точно, в 9. Это просто рядом. Ну, стреляй в ногу. Там прямо написано, целить в ляжку или в висок. Ну и стреляй в ногу. Или промахнись.
Так почему же?
И промахнись. Это проще пареной репы. Ты знаешь, что нельзя стрелять мимо. Знаешь это, да? На всякий случай скажу для публики. Тот, кто стреляет первым. А в данной дуэли любой мог стрелять первым. Здесь не было регламента, чей выстрел первый. Нет.
Значит, стрелять тот, в любой момент мог, да, каждый из них. Да.
Вот с момента сходитесь, с этого, да, момента можно стрелять. А неопытный стреляет сразу. Опытный идет к барьеру, дальше которого нельзя. И тот обязан подойти к барьеру. И тогда вот на этом кратчайшем расстоянии опытный дуэлянт, дуэлист, бритер стреляет уже наверняка. Так вот, нельзя человеку, который стреляет первым, стрелять в воздух или демонстративно мимо. Это оскорбление. Это недопустимо, потому что ты ставишь противника в моральную ловушку. Вот какой я великодушный. Я нарочно промахнулся.
А ты меня можешь убить, и тебя, да, назовут подлецом.
Да. Так вот, поэтому второй-то может выстрелить мимо демонстративно, а первый не может, потому что тогда он создает обязательства моральные, неприличные, подлые моральные обязательства. Ну так вот, стреляя первым, Онегин мог выстрелить в ногу, мог чуть-чуть промахнуться. Это не то, что вот прям в небеса. Он выстрелил в сердце. Он убил наповал. Мгновенно. Теперь скажу, зачем. А публика может со мной не согласиться, потому что это недоказуемо. Это не таблица умножения. Но если тебе не понравится моя идея, ты можешь попробовать ее опровергнуть. Онегин убил Ленского. Отвлекусь. Я спрашивал многих людей, зачем. Ты знаешь, что очень часто отвечают? Не из-за Татьяны. Самый частый ответ – ну как же, иначе бы Ленский его убил. То есть Онегин убил Ленского из страха за свою жизнь.
Ну да, да, да.
Это такая чепуха. Это полное непонимание, как сказать, мира начала XIX века, русское дворянство начала XIX века. Вот этот Петя Ростов и Николя Ростов, которые готовы на все что угодно ради чести и уж точно вот убивать из соображений, как бы в меня не попали. Нет, это невозможно. Пушкин на дуэли черешню ел. Это он же себя нарисовал, выстрел.
Да, выстрел.
Когда,
да,
противник в него целится, а он ест черешню.
Да, и тогда Сильвио задерживает выстрел.
Да, но это в повести.
Да.
А в жизни Пушкин действительно, стоя под пистолетом, ел черешню. И сплевывал косточки. Так вот. Пушкин убил Ленского.
В чате было.
А собаки?
Представляешь?
Может быть.
Представляешь?
Да.
Вопрос надо ставить так. Зачем Пушкин убил Ленского?
Отвечаю. Отлично. Кто сказал, тот молодец.
Да-да-да.
Теперь я прочту ответ. Вот. Теперь я прочту ответ. Ой. Значит, убит. Сражен, Онегин с содроганием отходит, людей зовет, Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый. Домой везет он страшный клад, почуя мертвого храпят, и бьются кони, пены белые, стальные мочат у дела, и полетели, как стрела. Это, ну, картинки. А дальше вдруг, после этих точных описаний, как лошади, как кладут на телегу, как дымок, как кровь течет – после всего этого вдруг, как сказать, с нуля, автор обращается к читателям. Друзья мои, вам жаль поэта? Во цвете радостных надежд, их не свершив еще для света, чуть из младенческих одежд увял? Где жаркое волнение, где благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых, где бурные любви, желания, и жажда знаний, и труда, и страх порока, и стыда? И вы, заветные мечтания, вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. И вот теперь слушай внимательно. Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира, гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз, и за могильную чертою к ней не домчится гимн времен благословения племен. Так вот. А он убил Ленского только ради этих стихов. Только ради этих стихов. Он сам на краю гибели. Его могли казнить в группе пяти повешенных. Его могли в каторгу отправить, но дело не в этом. Послушай, что тут написано. Быть может, он для блага мира, или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира, гремучий, непрерывный звон в веках могла поднять. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз. Так вот, если погибает человек, с ним погибают все возможности, которые он мог бы воплотить. И я перед программой посмотрел в Гугле. В Освенциме, и все знают, там, ну, Холокост, 6 миллионов считается, да? А я попросил, посмотрите, сколько там, Google говорит, сколько детей. 1,5 миллиона. Вот эти дети, мы не знаем, каких открытий планета лишилась. Вот дожил Эйнштейн до какого-то среднего возраста, и у нас есть, значит, теория Эйнштейна. А Пастер придумал, значит, вакцину. А кто-то еще придумал лазер. А мы же не знаем. Если бы этого человека убили в младенчестве, был бы придуман лазер? Неизвестно. Никак неизвестно. А какие лекарства были бы не придуманы, если бы вот все эти люди, которые изобрели, кто инсулин, кто чего? Так вот, унес святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз, то есть голос, который дарует жизнь. И потом, смотри, к ней не домчится гимн времен, благословения племен. То есть столетиями бы его прославляли. Вот Платон остался, Аристотель остался, Иисус Христос остался, а могли не остаться.
А сколько было еще тех, которые не остались?
А мы не знаем.
Мы просто этого не знаем.
Мы просто этого не знаем.
Потому что здесь могло бы быть, потому как Ленский начинает, могло бы быть, что в лучшем случае кукольник. Или бросит все. И будет просто помещиком где-то.
У меня другое предложение.
И будет смеяться над своими юношескими
У меня другое предложение. Кто писатель номер один в мире? Ну, могу уточнить, кто русский писатель номер один в мире, хотя он вообще, может, номер один. Это Достоевский.
Ну, хорошо.
А ты кого хотел назвать?
Нет, ну, считается, да?
Считается. Да, так и хорошо. Есть. Ну, а хорошо. Подожди, его проходят в школе на всех континентах. Ну, с какой бы стати? Хорошо. Из почтения к русскому языку, что ли?
А, ну, хорошо, пусть проходит, да. Пусть он будет самый знаменитый и почитаемый русский писатель.
И уникальный. Абсолютно не похожий. Вот можно сравнивать Тургенева с Толстым, Достоевского не с кем сравнивать. А теперь вопрос. Если бы его не помиловали в последнюю секунду, его же вывели на расстрел. Вывели на расстрел. И за 5 минут до рокового выстрела царское помилование. Отправили в каторгу, вот там это вот записки, как называется, «Мёртвого дома». Да. Но вот я чего хочу сказать. Никаких братьев Карамазовых, никакого идиота, что там еще, господи, ну сам, помоги, ради бога.
Всего чего угодно, включая бесов и так далее.
Да.
Но ты понимаешь, а с другой стороны, здесь есть контраргумент. Вот эти чудовищные нашего любимого царя Николая Павловича развлечения, вот когда было известно, что их помилуют, всем кроме них. Да, вот эти за 5 минут, вот эти все расписанные Николаем Павловичем вещи, очень он любил вот это, а мы попугаем, а потом вот пусть он так и останется. Так вот, но если бы его не арестовали, то из него мог получиться совсем другой писатель. Такого бы Достоевского не было. Как
да,
ты думаешь?
Спасибо большое. Товарищу Сталину я хотел сказать
за счастливую юность
Николаю Павловичу, что он вывел Достоевского на расстрел, и это ожидание пули в лоб так его потрясло, что он стал вот таким вот Достоевским.
Не было бы идиота никогда.
Факт остается фактом. Если бы его расстреляли, такого писателя в мире бы не было.
Ну, не просто. Было бы вообще.
Он же не появился. Значит, мы не знаем ни одного, которого можно с Достоевским сравнить. Хотя есть крутейшие японцы, сейчас не буду даже вспоминать их фамилии, но минимум 2-3, потрясенные Достоевским. Вот. Так вот, такого бы не было. А он базовый. А уж тем более для России. Эти бесы фантастические. Теперь я хотел сказать про гиперреализм немножко, ну просто так, для того, чтобы снизить пафос. Теперь послушай, как это происходит, какой крупный план. Вот пистолет, причем это пишет человек, который мог в 2 строчки зиму, весну, лето и осень вот так же. То есть вот год запихнут в 2 строчки. Вот пистолеты уж блеснули, гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули, и щелкнул первый раз курок. Вот порох струйкой сероватый на полку сыплется, зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще. Ты представляешь, да? Это вот если снимать кино, я не пойду смотреть кино, которое сейчас сделали Евгений Онегин.
Ну, я не пойду.
Я видел трейлер.
Нет, спасибо.
Трейлер видел?
Но нет, зачем?
Я с 4-го раза досмотрел. Трейлер длится 3 минуты.
Ну, вот сейчас...
Мне понадобилось 4 раза. Потому что мне не хватало сил смотреть эту.
Да нет, я даже и не пытался, жуть. Понимаешь? Я даже и не пытался. Но с другой стороны, я тебе скажу, и сейчас ты меня на глазах у широкой публики убьешь, что такой фильм есть.
Ты имеешь в виду Онегин?
Да.
Это чей?
Марты Файнс. Это гениальный фильм. Я могу пойти на любую казнь, включая развлечения Ивана Васильевича Грозного. Но я от этого не откажусь.
Пожалуйста, я посмотрю. Но я тебе скажу...
Тебя сразу... Понимаешь, в чем дело? Там сразу... Но я не думаю, что тебя должно смутить то, что там много того из реалий, которые мы так любим, не такое. Но по сути, и когда я читал твою книжку, до этого посмотрев первые раза три, посмотрев этот фильм, я понял, что и Марта, и Ральф Файнс, играющий Онегина, они это понимают настолько глубоко, именно это. Я уж не говорю про Лив Тайлер, которая необычайная Татьяна.
Отвечаю тебе. Возможно, что фильм блестящий, возможно, гениальный и все что угодно. Только к пушкинскому Онегину это имеет отношение косвенное. Потому что как ты не делай кино, и какие артисты у тебя не играют, ты идешь по сюжету. А сюжет в Онегине – это вообще десятое дело.
Умоляю тебя, посмотри, не идут они по сюжету.
В Онегине самое важное – это то, что думает Пушкин. Если они сумели это сделать…
Ты знаешь, на мой малопросвещенный взгляд, они, если не до конца сумели, то они ближе всех были к этому.
Я не понимаю, как можно в кино, да еще в иностранном кино, снять, именно вот превратить в кино авторские отступления. Может быть, невероятная Татьяна. Мы можем просто хохотать и плакать, глядя на то, как Ольга там себя ведет. Но авторские-то отступления, как их на экран-то вытащить? Туминос... Кота поставил, гениально поставил Онегина.
Да.
Он нашел ход блистательный. У него два Онегина. Старого Онегина играет Маковецкий. Играл. Может быть, сейчас этот спектакль уже не в лучшей форме. А молодого Онегина играл Добронравов. Да. Вот это было 10 лет назад.
Ну вот 10 лет назад, вот тогда вот это было все на месте. Так и вот, великолепный Маковецкий.
Что хочу сказать.
Да.
Авторские стихи произносил Маковецкий, и было понятно, что это старый Онегин вспоминает свои, так сказать, свое поведение, свои поступки, и горько сожалеет и о том, что убил, и так далее, и так далее. И там был еще такой, как бы, гусар, почти от автора. И там были найдены способы, потому что в театре можно то, что в кино невозможно.
Ты знаешь, там есть поразительная вещь была. Извини, пожалуйста, что я навязываюсь с этим фильмом. Но там была поразительная вещь. Там вообще очень мало текста в фильме. Вообще очень мало. И вот то, что ты сейчас говоришь, то, что ты читал сейчас из Пушкина о дуэли, то, что ты читал, там это сделано на невероятной тонкости кадров, и особенно, конечно, и я считаю, что это фильм не для тех, кто никогда не читал, и вот посмотрите, какая история вот у нас занимательная произошла где-то в России. Нет, это фильм именно для тех, кто читал и чувствовал.
Ты знаешь, что я сделал однажды? Это было в процессе работы над книжкой «Немой Онегин». Кстати, я рассказывал, почему он называется «Моя книжка «Немой Онегин», нет?
Расскажи.
Так вот, значит, слушай внимательно. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней». Я взял бумажку, напечатал на принтере эти строчки. Повторяю, Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарования, того змея воспоминаний, того отчаяние грызет. И я пошел по редакции, той, в которой я тогда работал, и стал останавливать девочек и мальчиков, показывать бумажку. И ты знаешь, какой вопрос я задавал?
Какой?
Прочтите и скажите, сколько лет автору? Средняя величина – полтинник. Кто-то говорил 60. А эти тут писали, даже не 37. Подожди.
Ненавидели
вопрошающие. Конечно, ненавидели. Это продолжается, я ничего терплю. Значит, а но ведь это он написал в 23.
Ну, конечно.
Не надо говорить 37, потому что в 37 он помер.
Угу.
Он это написал в 23. А люди, которым показываешь эти стихи из Онегина, которого они в школе проходили, они, во-первых, не опознают Онегина. Нормально. Во-вторых, ничего не включается. Включается блистательное понимание сути.
Да.
Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Это стариковское, ну, скажем так, взрослое, ну, скажем так, из второй половины жизни. Кто жил и мыслил, это уже прям все в прошлом.
А, ты знаешь,
того это, тревожит это... призрак невозвратимых дней.
Ну да.
Так вот, но еще твои здесь... англичане-то с этим справились?
О, ты посмотри, какой там Онегин появляется, каким он появляется после путешествия. В каждой ниточке, в каждой морщинке, в каждой элементе прически, которую он, насколько он был великолепным англичанином, угу. был в начале.
Да.
И, ты знаешь,
Дэнди, Дэнди лондонский.
Но ты понимаешь, в чем дело? Там действительно, когда он выходит вот с этим абсолютно упавшим лицом, он выходит на дуэль, и он, у него ровно до угловой секунды у него цилиндр, так, как полагается, сидит. У него воротничок под тем углом, ни секунды просто угловой нет ошибки. И тут вдруг какой-то человек появляется абсолютно внутренним, он ниоткуда не попал, ни в эту эпоху, ни во что. И вот здесь вот совершенно, когда он как гипнотически следует за Татьяны, в которую он... Это что-то невероятное. Ты знаешь, я сейчас должен сделать маленькую интермедию.
Тогда сказать. Я скажу одну вещь, пока не забыл. Все-таки вдруг я это не сказал и забуду, и так и останется.
Не надо.
Значит, Пушкину, чтобы высказать главную идею или одну из главных идей, была необходима смерть. Потому что только смерть, только слова над могилой могут без фальши прозвучать на таком пафосе и на такой высоте. Потому что то, что вот сказано, его, значит, что-то такое могло звенеть в веках, это нельзя сказать, пока человек жив. Это только над могилой можно сказать.
Да, нужно...
И Пушкину нужно. Была... Это не Онегин убил, это Пушкин убил, чтобы получить возможность высказать вот эти грандиозные идеи и не быть при этом фальшивым.
Конечно, нужно равновеликое таким словам событие.
Да.
А только смерти
вот,
может
только
быть.
Только смерть.
Конечно.
Только над могилой.
Конечно.
Такие вещи говорят. А иначе это звучит как какие-то безобразные комплименты льстивости. Теперь, пожалуйста, реклама.
А у нас есть какой-то ролик или нет? Нет, ну хорошо. Тогда я просто вам скажу, друзья мои, что стоит, пока есть, купить Роберто Карнейро «Пазолини. Умереть за идеи». «Умереть за идеи» – эту книжку стоит купить, и фигура Пазолини сложнейшая, мучительная, очень разная. И мне кажется, что здесь проследить за Пазолини с помощью этой книжки, мне кажется, это хорошее занятие. Так что заходите, смотрите эту книгу на Shop Dilettant Media. Пожалуйста. Вот, все к вашим услугам. У нас еще есть время для того, чтобы, еще поговорить об Онегине.
Пока ты читал рекламу?
Да.
Говорил,
точнее. Я не читал, я говорил, говорил, я рекомендовал.
Не обращай внимания, эти погрешности. Дело в том, что я газетчик, а ты радийщик.
Ну да.
У газетчика всегда есть возможность вычитать и поправить неудачные выражения.
Да, это есть большое счастье такое, когда ты... Правда, им надо еще пользоваться.
А тут выскочило слово, и все, неудачно сказал, и поздно. Значит, Набоков. Я выписал себе. Набоков же циник. Безусловно. Он исключительный циник. Я уж даже не про Лолиту говорю, а камера обскура чего стоит.
Ты считаешь, что он циник все-таки?
Конечно. Он гениальный человек, но он же циник не в том смысле, что он... Циник не похабник. Циник – это видит человека насквозь.
То есть то, что когда-то называлось... Вот киник, настоящий циник, да. Тот, да,
он видит античный, человека насквозь. Да. В этом смысле и Чехов очень часто.
О, Чехов, да.
Да. Какая-нибудь там, это, как она, как ее звали, которая в каждого своего мужа влюблялась.
Душечка.
Душечка, да. Циничное произведение.
Ой, а сколько всего, знаешь, у Чехова.
Да. Так вот, что пишет Набоков про убийство.
Угу.
Психоаналитик отметил бы, не я, Набоков, он сразу, так сказать, отводит
терпеть
от себя.
Терпеть не мог венскую делегацию, да. Которую никуда не приглашали.
Этого,
венскую делегацию
как его,
мы не приглашали.
Фрейда, да. Так вот, Набоков, там, где у него в комментарии дуэль, он пишет следующее, читаю цитату. Психоаналитик отметил бы жутковатое, как во сне, поведение Онегина в то утро. Онегин ведет себя так, как он никогда бы не стал себя вести в нормальном состоянии душевной бодрости. Он наносит Ленскому необоснованное второе оскорбление, сильно проспав, из-за чего возбужденный юноша вынужден несколько часов ждать на ледяном ветру. Это так. Он... Онегин, в смысле, зная, что секунданты должны быть того же социального статуса, что и участники дуэли, то есть дворянами, является сослугою, еще раз глупо оскорбляя Ленского. Он первым производит выстрел с намерением убить, что совсем не в его характере. Ленский, без сомнения, жаждал крови, но Онегин, бесстрашный и насмешливый стрелок, будь он в здравом уме, конечно, отложил бы свой выстрел. Напротив, оставшись в живых, отказался бы от выстрела, то есть разрядил свой пистолет в воздух.
Когда, Второй,
когда Ленский падает, кажется, что Онегин вот-вот проснется и поймет, что все было сном. И я это процитировал и написал. Эти огромное вот это вот рассуждение укладывается в два слова. Не знаю.
Да?
Не знаю, почему убил.
Вот.
Он здесь, потрясающе, что интересно, он здесь делает Онегину свободу воли. Он забывает, что Онегин – персонаж в руках Пушкина. Персонаж. И персонаж делает то, что автор хочет. То, что нужно автору, то и сделает. Ну, не до беспредела.
Во-первых, не до беспредела.
Но все-таки.
А во-вторых, Пушкин, чтобы Онегин у него убил Ленского, по-настоящему, угу. насмерть убил.
Да, да, да.
И зная, и жалея. Вот. Пушкин достаточно долго расставляет ему силки всевозможные, капканы, в которые Онегин у него есть. Вот если попадается, тогда будет правда, что он его убил. Он не может его просто так сделать. Вышел Онегин, взял, застрелил и пошел.
И вот ты съехал туда же, ты съехал в сюжет. А я говорю, Пушкин убил Ленского.
Ну, конечно, ради... это надо было сделать искусно.
И вот теперь смотри, читаю это воспоминание Новосильцевой. Значит, ну, знакомая Пушкина. «Приехал в Апраксино Пушкин, сидел с барышнями и был скучен». Скучен, конечно. Ужасно, как я прочел это «скучен» и сразу подумал, что это какая-то кучка.
Скученность от этого, да?
Ну да. «Приехал в Апраксино Пушкин, сидел с барышнями и был скучен и чем-то недоволен. Разговор не клеился». Он все отмалчивался, а мы болтали. Говорили мы об Евгении Онегине. Пушкин молча рисовал что-то на листочке. Я говорю ему, зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера плакала. А знаете, где я его убил? Вот где. Протянул он к ней свой рисунок и показал место у опушки леса. Я это нашел. После того, как я догадался, что к чему. Это просто, знаешь, вот это у меня есть одно из любимых сравнений. Это когда человек смотрит на движение планет и говорит, там должна быть планета. Мы ее не видим,
ну, да.
Но она должна быть там, иначе вот эти возмущения, у них это называется возмущение орбит, ничем не объяснимы. А потом, когда телескоп становится в 100 раз мощнее, вот он, Плутон, есть. Так вот, у меня довольно часто так бывает, что я нахожу, тут я сейчас Мандельштамом занимаюсь,
да.
Открою такой секрет. И я там потрясающе много нашел необычайных вещей, а вчера взял воспоминания Надежды Мандельштам и увидел, что она тоже в эту сторону. То есть не она тоже, это я тоже. Но слава богу, по-другому, потому что она там идет по, ну, буквально по звукам. Какие-то вот там ее осы преследуют. Вот это свистящие звуки. А я-то иду по лексике, по смыслам. Ну, когда напишу, тогда увидишь.
Только я, конечно, и тебя, и зрителей наших, осторожно, мандельштамовцы ничуть не менее страшны, чем пушкинисты.
Я к ним спокойно отношусь, и к пушкинистам, и к мандельштамовцам. Я дилетант. У меня это все случайно. Я обещал сказать, почему книжка называется «Не мой Онегин».
Да, вот скажи, пожалуйста, а то мы не успеем этого сказать.
То, сё, пятое, десятое. И вроде уже куча написано. А все это выглядело, знаешь как? Это выглядело бумажками, какими-то обрывками, написанными то ручкой, то карандашом. И в основном я это писал в метро. Стоишь в конце вагона, где тебя никто не мешает, и записываешь приходящие мысли. Это идеальное место для работы, потому что в редакции мешают сотрудники, а дома мешают домашние, а в метро тебе никто не мешает. Только толкают. Это не мешает совсем. И вот, уже куча этих обрывков готова, и надо, что очень сложно, их сформировать как-то вот, найти последовательность, чтобы читателям было интересно. И надо название. И у меня уже там издательство АСТ ждет книжку, уже вроде надо договор подписывать. Потом это расторглось, слава богу, издан был «Онегин» совсем другим издателем. И вот я думаю, как же назвать, как же назвать? А в голове, конечно, Цветаева «Мой Пушкин». Пушкин. И я думаю, надо назвать «Мой Онегин». Это вот прям вот «Мой Онегин». Потом думаю, ну, это слишком. Во-первых, он, конечно, будет слишком отсылка к Цветаевой. А во-вторых, он же все-таки не мой, а пушкинский. И вдруг вот не это мой. Не мой.
Который вдруг, можно читать и так, так, и
я сяк. Вдруг понял, что «не мой» в два слова сливается в «не мой». И это точно соответствует. Сейчас скажу, почему. И в следующую программу можно этому посвятить. Онегин. Говорливый невероятно. И дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил. И мог поддержать разговор на любую тему. И то, и сё, и пятое, и десятое. Начинаешь читать поэму. Ни слова он говорит два раза. Он дает отповедь Татьяне в четвертой главе. «Нет, я не создан для блаженства» и так далее. «Спасибо, не надо». И он, в восьмой... Нет, там он вообще молчит. А где же он еще-то говорит?
Даже не письмо помню. Письмо пишет.
А письмо не разговор.
Не разговор. Письмо
нет,
это...
ты что, шутишь, да, что ли? Ну как же? Письмо – это совсем другое. Он пишет Татьяне письмо. Да. Ну вообще один раз он говорит. Вот на лавочке с Татьяной.
Да.
Когда он ей говорит, что «ну, я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой». Ну и это совершенная правда, конечно, потому что он бабник, ходок.
Ну он, да.
Так сказать, и это описано очень подробно. Между прочим, потому что в первой главе, а потом еще один раз, в третьей или в четвертой, описывается, как он развлекается.
Ну да. Да, и вот это надо будет... Да, кстати говоря, вот мой, ты знаешь, я когда узнал, что уходит Лиза Онегина в отпуск, и мы с тобой проведем две передачи, и вот я... Думаю, сейчас перелистать бы мне немого Онегина.
Хорошо, что ты не сделал.
Не перелистать. Потом я вспомнил, что я его дал еще в конце учебного года внуку, девятикласснику. Дал, мы с ним много об этом говорили. Я ему дал, и он читает.
Дай мне сказать, осталось полторы минуты.
Скажи.
Когда Ленский убит, смотри, что написано. «Недвижим он лежал, и странен был томный вид его чела». Под грудь он был на вылет ранен в сердце. Дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновенье в всем сердце билось вдохновенье. Вражда, надежда и любовь, играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно. Замолкло навсегда оно, закрыты ставни, окна мелом забелены. Хозяйки нет, а где Бог весть, пропал и след». Это прямо Тарковский, «Зеркало». Окна забиты. А что это такое? Хозяйки нет. Это души. Души. Души.
Друзья мои, встретимся через неделю, в следующую пятницу, в 16:05 с Александром Минкиным.
Спасибо.
Вот, и будем наслаждаться.
Ой-ой-ой, у меня есть телеграм-канал. Он прямо так называется, «Минкин». Там в кружочке человек с ружьем. Заходите, пожалуйста.
Да. Есть такой канал, я знаю, пользуюсь им.
Лиза не забывает это сказать.
Хорошо, ладно. Всем счастливо, до следующей встречи.